Алекс Пичкин перестал размахивать руками и сокрушенно уставился на Пантелееву.
«Дура ты! Что с тобой разговаривать? Зря время тратить!»
Спичкин отвернулся от Пантелеевой и направился к Синицыну. Увидев приближающегося Спичкина, Синицын вскочил из-за стола и вышел из класса. Но Спичкин последовал за ним.
«Я его сразу узнал! Смотрю, лицо круглое, волосы светлые, ну, думаю, не на такого напал!»
Пантелеева обратилась к Федорову, который важно чинил карандаш.
«Федоров, ты тряпку не видал?»
«Никак не могу тряпку найти».
«Поищи за доской».
«Да я искала. Ну что, мне руками доску, что ли, вытирать? Через 10 минут урок начнется, а нигде тряпки нет».
В класс вошла Ира Сыркина. Щеки у Иры были красные с мороза. На левом рукаве горели две красные нашивки председателя совета отряда. Ира подошла к своему столу и с отвращением вытащила из него лохматую пыльную тряпку.
«Фу! Бессовестный! Сидишь тут с тобой, перевоспитываешь тебя, а с тебя все как с гуся вода!»
Сидящий рядом Агафонов не пошевелился, даже бровью не повел. И тут в класс вбежала Тося Одуванчикова. Вид у Тоси был ликующий. В поднятой руке что-то блестело красным блеском. Рыжие волосы ее, сразу как будто только того и ждали, загорелись на солнце. Тося кричала, подскакивала и размахивала в воздухе рукой.
«Что у меня есть? Что у меня есть?»
Пантелеева перестала вытирать доску. Рука Федорова с перочинным ножом застыла в воздухе. Даже Агафонов, и тот заинтересованным видом, уставился на Тосю. Увидев это, Аня подумала.
«Ай, так... Сейчас опять будет хвалиться какой-нибудь ерундой, как позавчера. Притащила в класс открытки с киноартистами. Гвоздёва с Собакиной, конечно, в восторге были».
«Ну покажи, покажи!
Покажи, что у тебя!»
А Тося смотрела на Аню и, приплясывая, направлялась к ней. Подойдя к Ане, Тося опустила руку, разжала ладонь, и все, кто был в классе, устремились к Тосе.
«Видали?»
Тося говорила, показывая коробку всем, но обращалась только к Ане.
«Видали, что мне из Японии привезли?»
«Во дает! А открыть можно?»
«Открывай!»
И тут все ахнули. Толстенные фломастеры блестели в коробочке. Золотые японские иероглифы велись по их зеленым, красным, синим, желтым и фиолетовым спинам.
«Вот это да! Сатища!
Это мне дядя Коля привез!»
«Потрясающие карандашики!»
«Да какие же это карандашики? Это фломастеры! Это мне дядя Коля из Японии привез! Ань, посмотри, какие красивые!»
Волей-неволей Аня взглянула на фломастеры. Они действительно были прекрасны. Но почему обязательно надо хвалиться?
«Интересно, зачем ты их принесла?»
«Как зачем? Они тебе разве не нравятся?»
«Они керосином пахнут. Убери их, пожалуйста. И вообще, скоро уроки начнутся. По-моему, давно пора всем по местам садиться».
Такого поворота дела Тося никак не ожидала. Она вдруг ужасно покраснела. Ира Сыркина с удивлением взглянула на Аню Залетаеву.
«Ну и что же, что керосином пахнут? И очень даже хорошо, что пахнут».
А Гвоздева с Собакиной воскликнули в один голос.
«Да замечательно, да замечательно они пахнут! Не слушай ее, Тоська!»
«Ха! Она думает, если она староста...»
«У нас в школе нельзя фломастерами рисовать. Убери их!»
Из глаз смертельно обиженной Тоси уже готовы были брызнуть слезы.
«Ну и пусть нельзя, а я все равно буду!»
«Вот сейчас я ей скажу. Пусть знает... Пусть при всех услышит. У нас никто фломастерами не рисует. И ты не будешь. Я знаю, для чего ты их принесла. Для того, чтобы похвастаться. Ты несерьезный человек. Ты легкомысленная. Ты все уроки болтаешь. Ты совершенно не интересуешься учебой. И если ты так будешь вести себя дальше, то я, как староста, поставлю тебе вопрос на классном собрании. Вот».
Тося слушала все это, вытаращив глаза. Столпившиеся вокруг пятиклассники с удивлением наблюдали эту сцену.
«А ты вреден!
Кристина, воображала! Я хотела с тобой дружить, а теперь ни за что не буду! Ты классная доска, вот ты кто! Тебя все в классе классной доской зовут, поняла?
В глубокой тишине, наступившей вслед за этим, Аня услышала, как за ее спиной тихо хихикнула Гвоздева. Будущий следователь Алекс Пичкин. На переменке огорченная Тося отправилась в буфет. На лестнице ее нагнал Спичкин.
Да брось! Не обращай ты на нее внимания! Мы ее все равно переизберем! Тоже мне староста! Не может поход в театр организовать!
При чем тут театр?
Как это при чем? Очень даже при чем! Я ей сколько раз говорил, надо пойти на преступление и наказание, а она ни в какую. Это, говорит, для взрослых. Нас, говорит, не пустят. Отговаривается, понятно? А ты куда? В буфет?
Да.
А где эти твои японские, как их?
Портфели.
Замечательная все-таки страна Япония. Там преступников много. Там на каждом шагу преступники. Эх, и жить там интересно.
Откуда ты знаешь?
А я кино японское видел. В одном кино 5 убийств, а там сыщик один был. Он идет, а он навстречу, он пистолет выхватил, и за ним, а он как бросится и в реку, а там, ну, лодка плыла. Он как выстрелит, а он как прыгнет прямо из лодки на берег, ну и бежать. А он за ним, а тут этот с ножом, ой.
Они взяли 2 чая, 2 винегрета и сели за стол.
Я, между прочим, тоже одного преступника выследил.
Ну да.
Провалиться мне на этом месте. Его портрет на всех улицах висит. Его милиция уже 2 года ищет.
А как же ты его выследил?
Я его давно выслеживал. Я все его приметы в тетрадку списал и наизусть выучил. Только мне все не везло. Ну, никак его не мог выследить. А тут пошел в магазин, смотрю. Он! Я его сразу узнал. Лицо круглое, волосы светлые, а на левой щеке родинка. Я за ним, а он идет, делает вид, что ну просто так погулять вышел. А потом раз, в подъезд зашел, я за ним, он лифт стал вызывать. Ну, думаю, от меня не уйдешь. Не на такого напал. Не подумай, что я побоюсь с тобой в одном лифте ехать.
И поехал.
Поехал? Он знаешь, как на меня всю дорогу глядел? У меня прямо мурашки по спине поползли. Я думал, он меня прямо тут, в лифте, убьет.
Тося схватилась за щеки.
Ой, Алик, и как ты решился? А дальше что было?
А дальше он из лифта вышел, а я нарочно поехал на 1 этаж выше. Смотрю сверху. Он на площадке постоял, оглянулся и как шмыгнет в дверь.
Ой.
Про винегрет Тося забыла. Глаза у нее блестели, как и у Спичкина. Чай стыл на столе. Спичкин не унимался.
Тогда я спустился и осторожно на цыпочках подошел к двери. Смотрю, на двери написано «А.П. Тарасов». Думаю, меня не проведешь. Ты, думаю, нарочно фамилию поменял. Нам твоя настоящая фамилия известна. Мишкин твоя фамилия, а вовсе не Тарасов. И.В. Мишкин, понятно? Вот только я глаза не разглядел. Там написано «серые», а я не разглядел, какие у него. Ну, в лифте темно же было.
С ума сойти! Ну, просто с ума сойти!
Ого! Еще бы! Ты что? Ты не будешь винегрет? Я могу доесть.
Дай-дай. Алик, а ты не можешь мне показать преступника?
Показать? Нет, не могу.
Ну, Алик, ну пожалуйста, я тебе за это чего хочешь дам? Ну хочешь 2 капитана?
Мне 2 капитана не нужно. Мне бинокль нужен издалека наблюдать. Есть у тебя бинокль?
Есть, но только не насовсем.
Ну ладно, договорились. Уже бинокль-то я разгляжу, какие у него глаза.
Боря Дубов. Боря Дубов шел на работу к своему отцу Борису Борисовичу Дубову и рассуждал.
Зайду за папой, вместе пойдем домой. Поведу его через сад железнодорожников. Уж очень погодка хорошая.
Вот и серый пятиэтажный дом. Рядом с дверью вывеска «НИИ мясомолочной промышленности». Она сверкает на солнце.
НИИ, ну и словечко. Не могут просто написать «Научно-исследовательский институт», а то НИИ.
Немного потоптавшись на пороге и еще раз презрительно глядев вывеску, Боря отворил дверь. Перед ним была лестница, покрытая ковровой дорожкой. Направо за перегородкой висели пальто и шубы. Гардеробщица тетя Паша встала с табуретки.
«Ты что ж нас забыл, милый? А похудел-то, а вырос. Скоро отца перегонишь».
Она взяла у Бори пальто и дала синий номерок. Боря нацепил номерок на палец и запрыгал по лестнице на третий этаж. Там, в самом начале коридора, он постучался в дверь, на которой значилось «Б.Б. Дубов, начальник отдела». И, не дожидаясь ответа, вошел. За столом, заваленным бумагами, сидел его отец Борис Борисович Дубов.
«Привет!»
«Сколько лет, сколько зим! Ты чего это вдруг надумал?»
«А погодка хорошая. Неплохо бы прогуляться».
«Прогуляться? Прогуляться и в самом деле неплохо. Да ведь до шести еще целых 32 минуты».
«А я подожду. Вот тут у тебя в кресле посижу, ладно?»
«Посиди. На вот журнальчик погляди. Наша сотрудница Залетаева преподнесла. Там напечатан портрет ее дочери. Советую намотать на ус, какие бывают прекрасные дети».
И Борис Борисович снова погрузился в бумаги, а его сын сел в кожаное кресло и принялся читать журнал «Пионер» в ожидании того хорошего момента, когда отец освободится от работы. Для начала Боря Дубов прочел рассказ о пионерах, которые выращивали в колхозе репу, и посмотрел на часы. Рассказ занял 11 минут. Оставалось еще 21. Боря вспомнил, что в журнале напечатали портрет чьей-то дочери, и стал быстро перелистывать журнал. Оказалось, можно было и не искать. Нужная страница была заложена длинной бумажной ленточкой. На ленточке было написано «Раймому Борису Борисовичу Дубову от Ирины Васильевны и Ани Залетаевых». Сверху по странице шел заголовок «Будни 512-й Московской школы». Боря взглянул на часы, стрелка с трудом одолела еще 2 минуты. Боря поглядел в окно, вздохнул и принялся изучать будни 512-й школы. На первой маленькой фотографии два первоклассника поливали на окне цветы. Под ней было написано «Алеша Иванов и Федя Коновалов любят ухаживать за цветами». На второй фотографии была сразу целая куча улыбающихся во весь рот ребят. И под ней вообще ничего не было написано. На третьей фотографии какая-то девочка в спортивных трусах лезла по канату.
«Наверное, она. Не понимаю, что я тут должен наматывать на ус?»
Но под фотографией было написано «Лиза Горышникова на уроке физкультуры». Боря тяжело вздохнул и перевернул страницу. Перед Борей была фотография девочки в школьной форме. У нее было узенькое лицо и тонкая шея. Она смотрела прямо на Борю.
«Лицо у нее какое-то ужасно знакомое. Кто такая? Аня Залетаева. Ученица 512-й школы, староста класса. Так вот, значит, о ком шла речь. Но почему у этой Ани Залетаевой такое знакомое лицо? Где я ее видел? Откуда знаю? Наверное, ужасно умная. В шахматы играет. На пианино, конечно, тоже. Не то, что я. Чижик-пыжик».
Thank you.
тут я готов. Ага, нашел ее. Видишь, какая девочка хорошая. Можешь себе представить, за всю свою жизнь ни одной четверки не получила.
Откуда ты знаешь?
Да у нас на работе все это знают. Ирина Васильевна Залетаева очень милая женщина, но у нее есть один недостаток. Когда она начинает говорить о своей дочери, остановить ее невозможно. Ну как, пошли?
Пошли.
И незаметно сунул в карман куртки журнал «Пионер». Разговор в саду железнодорожников. Дубов-старший и Дубов-младший шли через сад железнодорожников. Сквозные лавочки по бокам дорожки выгибались, как будто пытались скинуть с себя снег. Рядом рылись голуби. Черные деревья протягивали к ним свои ветки. Было тихо и спокойно, и Борис Борисович, размахивая на ходу правой рукой, увлеченно рассказывал сыну об австралийских аборигенах.
Ее добывать, просто выкапывая какие-то растения, какие-то коренья, и совершенно замечательно у них получается.
Папа, а эта девочка, Аня Залетаева, ты ее когда-нибудь видел?
Видел. А что?
Да так, ничего. А где ты ее видел? Она что, приходила к вам на работу?
Так, кажется, сегодня у нас торжественный вечер, посвященный Ане Залетаевой. А я-то болтаю о каких-то аборигенах. Так что тебя интересует? Где я видел Аню Залетаеву? Отвечаю, в нашем институте. Уточняю, на первом этаже, в вестибюле, возле автомата с газированной водой. Ну, достаточно?
Она, наверное, тут недалеко живет.
Борис Борисович посмотрел на сына так, как будто видел его в первый раз в жизни.
Да нет, где-то на другом конце города. А что?
Да так.
На следующий день Боря Дубов снова отправился на работу к отцу. Но на этот раз он и не подумал войти в отцовский кабинет и принялся расхаживать по длинному желтому коридору взад и вперед, взад и вперед.
А вдруг придет Аня Залетаева?
Но Аня Залетаева не приходила. Тогда от нечего делать Боря принялся изучать объявления, которыми был обклеен коридор. Прочел объявление о постройке кооперативных гаражей, о том, что институтскому детскому садику требуются нянечки и посудомойки, о том, что для желающих отдохнуть имеются путевки в дом отдыха. Потом Боря принялся за изучение противопожарных плакатов. Рассмотрел красиво нарисованных красных петухов и испуганных детей со спичками в руках. Прочел стихи.
«Без мамы и папы ты спички не тронь, это вызовет в доме огонь».
И еще другие.
«Граждане, берегите ваших детей от спичек и прочих опасных затей».
А Аня Залетаева не приходила. Тогда Боря стал читать стенгазету «Пищевик», которую он изучил уже от корки до корки. В этой стенгазете была одна заметка, читать которую Боре не надоедало никогда. В ней директор института Мочалова Виктория Валентиновна очень расхваливала начальника отдела Дубиса Борисовича за важное изобретение в мясо-молочной промышленности. Боря Дубов прочел эту заметку 5 раз подряд и оглянулся. Ему показалось, что по коридору идет Аня Залетаева. Но это была не Аня. Это была киоскерша Клавдия Ивановна. Она несла подмышкой газеты.
«Здравствуй, Боренька. Ты что же это в коридоре стоишь?»
И тогда Боря понял, что стоять и ждать в коридоре в самом деле глупо и бессмысленно. Можно хоть целый год простоять, а Аня не придет. Ведь живет она далеко, на другом конце города.
«Эх, знал бы я ее адрес!»
Тут Боря возразил сам себе.
«Ну и что бы ты тогда сделал? В гости, что ли, к ней заявился? Здравствуйте, я ваша тетя! Да она бы тебя сразу за сумасшедшего приняла. Ну, почему обязательно в гости? Взял бы, например, и письмо ей написал. Письмо! Вот дурак! Кто же это незнакомому человеку письма пишет? Да и что ты там написал бы? Что хотел бы с ней подружиться?» «Подружиться! Да очень ты ей нужен! У нее и без тебя друзей полно. А я бы все равно написал. Ну что ты заладил? Написал, написал. Адрес-то у тебя есть? Адреса нет.
Таких тут нет. Алик и Тося составили план. План был такой: зайти к Тосе, взять бинокль, а потом отправиться к дому, где жил опасный преступник, и ждать, когда он выйдет из подъезда. И пойти за ним, и рассмотреть, какого цвета у него глаза, и убедиться в том, что они серые, серые, как сталь, как осеннее небо, серые, холодные и жестокие. Они направлялись к громадному 12-этажному новому дому, где жила Тося. И чтобы скрыть волнение по поводу предстоящей опасной встречи, Тося всю дорогу рассказывала Алику Спичкину, как раньше она жила в двухэтажном деревянном доме, как его снесли и как им дали новую квартиру.
«Мы жили в одной комнате. У нас дом был старенький, вокруг росли деревья, а весной можно было прямо из окна дотянуться рукой до цветущей яблони, представляешь? А комнатка у нас хоть и маленькая была, но зато в ней была печка. Знаешь, какая печка замечательная? Белая, кафельная. Ее можно было гладить рукой. Мы с Нинкой Кошкиной всегда играли, как будто мы ее топим. Мы зажигали бумажки и клали внутрь. Жалко, что в новом доме такой печки нет».
Тосиной бабушки, к счастью, дома не оказалось, и старый полевой бинокль спокойно перекочевал с полки на антресолях в портфель Алика.
«Ой, Алик, я тысь, ты не можешь себе представить».
Выпив на дорожку по чашке компота, они двинулись в путь. Прошли мимо магазина с башнями из консервных банок в витрине, мимо желтого детского сада, мимо гаража снегоуборочных машин, где во дворе стояли эти самые машины, расставив как раки свои клешни, прошли мимо рынка и оказались возле большого серого дома.
«Так, тут!»
Оглядываясь по сторонам, они вошли в подъезд. Поднялись в лифте на 7-й этаж и в сумраке лестничной клетки прочли на двери фамилию Тарасов. Потом они спустились вниз во двор, вошли в беседку для малышей, пригнулись и стали ждать. Алик вынул бинокль и повесил себе на шею. Но преступник Мишкин не появлялся. Они ждали уже целый час. Преступника Мишкина не было.
«Ай, Алик, у меня так спина устала. Может, мы напрасно здесь сидим? Может, он в другой город уехал? Или, может, он дома в тепле, а мы тут мерзнем? Ой, давай мы к нему в дверь позвоним. Ты не бойся. Если он открывать станет, мы убежим».
«Он нас догонит».
«Ну, тогда я одна пойду. Мне надоело тут мерзнуть».
Она поднялась на лифте, дрожа от волнения. Нажала на кнопку звонка и приготовилась было бежать. Но когда за дверью послышались быстрые шаги, с Тосей произошло что-то странное. Ноги ее налились свинцовой тяжестью, и она не смогла заставить себя даже пошевелиться. Дверь распахнулась. Перед Тосей стоял опасный преступник. Лицо у него было круглое, волосы светлые, на левой щеке родинка. Он стоял в желтой рубашке и в старых джинсах. Глаза у опасного преступника были синие-синие. За его спиной стояли на полках книги. Маленькая репродукция в рамке висела на стене. На ней был мужчина в старинной одежде, а рядом бутылочка с гвоздиками.
«Кого тебе, девочка?»
«Мне надо товарища Мишкина».
«Таких тут нет. Очень сожалею».
Мужчина улыбнулся и закрыл дверь. Алик и Тося возвращались домой. Алик был настроен мрачно.
«Ты наверняка не разглядела!»
«Да разглядела я, чудак! Неужели я не могу хорошего человека от преступника отличить? Только ты не расстраивайся! Мы еще сколько хочешь преступников найдем!»
Найдем! Где их теперь найдешь? На всю Москву 3 преступника расклеены! Это тебе не Япония!»
«Ой, как семечек хочется! Пойдем на рынок, семечек купим, а?»
И они пошли на рынок, и походили там между рядами с картошкой и морковью, и смотрели, как тетки в ватниках вешают на весах соленые огурцы, и вдыхали этот замечательный острый запах соленых огурцов. А потом Тося купил стаканы жареных семечек, и они стали их грызть, и Алик понемногу снова пришел в хорошее настроение. Так дошли они до Тосиного подъезда.